Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Меня зовут Динара Седикова, и вот тема нашей программы. Соответствует ли Конституции новый закон о митингах, принятый Государственной Думой летом 2012 года? Еще один возможный фигурант дела о беспорядках 6 мая просит политического убежища на Украине. Почему Владимир Путин внес в парламент свой вариант законопроекта о запрете чиновникам иметь счета в зарубежных банках? Авиакатастрофа под Донецком, антитабачный закон и реакция на него россиян. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Конституционный суд России признал, что Государственная Дума отступила от регламента, принимая закон о митингах летом 2012 года. Однако отступления эти суд счел незначительными. Они, цитирую, не могли концептуально изменить законопроект. Изучить, соответствует ли закон о митингах Конституции, попросили суд лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и группа депутатов от КПРФ и «Справедливой России». Наш корреспондент Татьяна Вольская недавно вернулась из Конституционного суда и подробнее в нашем эфире расскажет о принятых решениях. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в общем, то, что считают комментаторы самым важным, что, с одной стороны, суд признал вот этот закон, самосуществование которого с зрителями ставилось под сомнение, суд признал его действующим, нормальным, и то, что действительно были некие отступления от регламента при его принятие, это не помешает закону действовать. Правда, суд оговорился и рекомендовал Госдуме все-таки проработать вот этот специальный регламент для принятия законов, законопроектов в срочном порядке. Хотя закон будет действовать, и хотя в целом очень многие вещи, которые заявители говорили, что они не соответствует Конституции, что там не оправданы широкие полномочия властей и что ряд положений закона не отвечает принципам определенности и непротиворечивости, все-таки суд с основными претензиями заявителей не согласился, но тем не менее по целому ряду важных положений Конституционный суд заявителей поддержал. Вот, в частности, одним из ключевых вопросов был закон о штрафах. То есть, по новому законодательству, штрафы для организаторов и участников митингов и вообще всех массовых мероприятий очень сильно подняты. Минимальная планка 10 тысяч, а максимальная до 600. И вот интересно, что максимальную планку, верхнюю планку Конституционный суд оставил без изменения. Он счел, что в некоторых случаях это может быть оправдано. А главное, что правоприменительная практика такова, что вот эта верхняя планка практически не применяется. А вот как раз нижняя планка, счел Конституционный суд, она не позволяет судьям назначать штрафы ниже 10 тысяч, что несправедливо, не находится в соответствии с посредними зарплатами людей, что может просто угрожать их, так сказать, имущественным правам и нанести им очень серьезный ущерб. И именно поэтому суд рекомендовал и обязал законодателя вот нижнюю планку очень сильно опустить. И уже комментировали это положение. Видимо, будет возвращение к прежней планке от 1000 до 5000 вместо от 10 до 5000, как это есть сейчас.
Татьяна, скажите, пожалуйста, известно ли вам, простите, вас перебью, известно ли вам, как заявители, собственно, отреагировали на решение Конституционного суда и вот касательно этой части в том числе?
Ну да, да, конечно, известна реакция Лимонова, он уже сказал, что в целом закон остается фашистским, но вот я говорила с его адвокатом, который присутствовал в суде, и вот он сказал, что в целом, конечно, они недовольны, они не получили целиком удовлетворение, но тем не менее, и Лимонов тоже должен быть хотя бы отчасти удовлетворен. Потому что вот хотя суд и сказал, что вот это положение, когда человек, имеющий два административных взыскания в год, он не может быть организатором митинга, но участником митинга ему быть, ему никто не мешает. И более того, он может быть даже распорядителем митинга. И по сути даже организатором, потому что, ну, это уже очень большие тонкости, согласитесь. Распорядитель, организатор, да, то есть он просто не может, очевидно, ставить свою подпись под бумажкой, под заявкой, которая подается властям. А все остальное он делать может. И поэтому дело Лимонова, когда он имел административные взыскания и вышел погулять с собакой, как он утверждает, его задержали и вот, значит, лепили ему огромный штраф. И вот это дело должно быть пересмотрено. Вот. Кроме того, вот очень интересно по части обязательных работ. То есть, новый закон позволяет назначать обязательные работы. Ну вот, например, проходит митинг, там на 5 человек больше пришло, все, это нарушение. И организатор может получить вот эти вот работы. Так вот, суд сказал, что формальное нарушение законодательства о публичных мероприятиях может быть расценено как средство подавления инакомыслия. И исходя из этого, не соответствует Конституции норма, позволяющая применять данную меру в качестве санкции за правонарушение, не связанное с причинением ущерба здоровью или нанесением вреда имуществу или иными подобными последствиями. То есть обязательные работы могут быть назначены только если вот эти вот нарушения на митингах, они имеют неформальный, а совершенно конкретный и серьезный характер. Вот так что вот это очень важно. И еще очень важно то, что, наверное, организаторы всяких митингов, оппозиционеры могут записать себе в плюс, это то, что Конституционный суд отметил, что норма о специально отведенных местах для публичных мероприятий, так называемых гайд-парках, она противоречит Конституции, потому что она не определяет, сколько этих гайд-парков должно быть. И если он один, например, на город федерального значения, а городов федерального значения у нас два, это Петербург и Москва, и вот если там один гайд-парк, то это противоречит Конституции и праву граждан вот, на собрание и митинги. И сказано, впредь до внесения надлежащих изменений региональные власти должны исходить из необходимости наличия мест, специально отведенных для проведения публичных мероприятий, как минимум в каждом городском округе и муниципальном районе.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская рассказала о решении Конституционного суда. Активист Российского социалистического движения «Антифашист» Филипп Гольцов попросил политического убежища на Украине. Правозащитники сообщают, что он опасался обвинений в организации массовых беспорядков по событиям 6 мая на Болотной площади в Москве. Сегодня же Министерство иностранных дел России опубликовало заявление относительно смерти Александра Долматова, который также просил политического убежища из-за болотного дела. Ведомство считает, что нет правовых обстоятельств для международного расследования самоубийства Долматова. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России в четверг опубликовал на официальном сайте комментарий по делу о смерти Александра Долматова. Ведомство считает, что правовые основания для международного расследования гибели активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» отсутствуют. Цитата. «Дело Долматова находится в юрисдикции Королевства Нидерландов, где наступила его смерть, и ни один из существующих международных институтов не обладает юрисдикцией по расследованию подобного рода случаев». Конец цитаты. Обстоятельства самоубийства Александра Долматова сейчас выясняют власти Нидерландов, и по заверениям российского МИДа, ведомство будет настаивать на исчерпывающем расследовании этого дела. Провести международное расследование смерти Александра Долматова Министерство иностранных дел попросили активисты «Другой России». Сергей Аксенов, соратник Долматова по этому движению, не удивлен ответом ведомства.
Это наш товарищ, мы хотим вообще расследование истории. Журналистского, российского, международного, какого угодно. В МИД мы обратились по причине того, что смерть произошла в Голландии. То есть это, что называется, по адресу. Мы будем обращаться и в наш Следственный комитет, и, возможно, мама будет обращаться в Следственный комитет. Журналисты мы публично обращались с предложением провести журналистское расследование. То есть нас интересует результат. МИД оказался первым на очереди. То, что МИД не желает движений никаких предпринимать, это очень нам знакомо. Здравый смысл Меркель нам подсказывает, что Нидерландам невыгодно копать глубоко и широко. То есть им выгодно скорее замолчать эту историю. То есть сделать так, чтобы они просто забыли. Поскольку сейчас год России в Нидерландах, Путин приезжает туда в апреле. Как обычно это принято у дипломатов, никто не хочет омрачать визиты и все такое. Поэтому мы не доверяем расследованию Нидерландов. Как раз наш МИД мог бы хотя бы пнуть их хорошенько, чтобы они сделали свое дело должным образом.
Говорил активист «Другой России» Сергей Аксенов. Александр Долматов покончил с собой 17 января в депортационной тюрьме Роттердама после того, как голландские власти отказались предоставить ему политическое убежище. В Нидерланды Долматов уехал летом прошлого года, опасаясь преследования по так называемому «болотному делу» и давления со стороны российских спецслужб. По этой же причине Россию покинул антифашист, активист российского социалистического движения, 19-летний Филипп Гольцов. В четверг стало известно, что в Киеве он подал необходимые документы в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой предоставить ему политическое убежище на Украине. Как рассказали в Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», к ним поступило письмо от гражданской активистки Дженни Курпин, которая также находится на Украине. В письме она сообщает, что Гольцов покинул Россию, поскольку опасался ареста по обвинению в организации массовых беспорядков. Это та же статья, по которой обвиняют Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и Константина Лебедева. И, как стало известно сегодня, заочно грузинского политика Гиви Таргамадзе. Подробнее о письме Дженни Курпин рассказывает Дмитрий Колбасин, официальный представитель «Агоры».
В этом письме она, дословно цитирую, пишет, что в частности в так называемой явке Развожаева Филипп указан как человек, возглавлявший колонну анархистов и спровоцировавший беспорядки по согласованию с Леонидом Развожаевым. Дженни Курпин сообщила, что 25 октября 2012 года к Гольцову домой приходили несколько сотрудников Центра по противодействию экстремизму, так называемого Центра Э. Они доставили его в Следственный комитет и, по утверждению самого активиста, угрожали вывести в лес и ним забраться. Гольцов утверждает, что в Следственный комитет, когда он приехал, у него требовали дать показания на Лебедева, Развожаева и Удальцова, а дома у него в тот же день прошли обыски, то есть были изъяты системный блок, сим-карты, книги. Дженни Курпин сообщила, что в конце января уже Филипп Гольцов выехал на Украину, чтобы получить статус беженца. И вот когда 6 февраля он получил справку о соискании этого статуса в миграционной службе, по его утверждению, по его словам, от здания ведомства вплоть до места его проживания за ним была организована слежка. Гольцов утверждает, что он сообщил об этом в Управлении Верховного комиссара по правам беженцев в Украине, но там никак не отреагировали.
Говорил Дмитрий Колбасин. В середине ноября прошлого года Филипп Гольцов добровольно давал свидетельские показания в защиту Степана Зимина, одного из обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. Именно это, по мнению Гольцова, и стало отправной точкой его неприятностей с властями. На том допросе, как позже рассказывал Гольцов, следователи интересовались не Зиминым, а Лебедевым, Развожаевым и Удальцовым. Сейчас комитет 6 мая и другие организации, помогающие обвиняемым по болотному делу, ищут свидетелей событий 6 мая. По словам Сергея Давидиса, участника этого комитета, пока никто из нескольких сотен откликнувшихся человек не жаловался, что на них оказывали давление. Сергей Давидис не считает, что преследование Филиппа Гольцова связано непосредственно с тем, что он решил выступить в защиту Степана Зимина, хотя и одобряет его решение.
Прецедентов давления именно на свидетеля как свидетеля, который приобрел какие-то значимые формы, на самом деле до сих пор не было, хотя, разумеется, каждому решать самому, готов он дать свидетельские показания или не готов. Это, в общем, гражданская ответственность, что ли, участников митинга за тех, кто, в общем, по жребию случайно оказался крайним в этом деле. И что касается Филиппа, то решение его представляет совершенно разумным, но тут дело не в том, что он был свидетелем и давал показания. Он с самого начала рассматривался органами следствия, насколько это известно, как один из потенциальных организаторов. И в тех показаниях, которые диктовывались похищенному Развожаеву, также было требовано указание некой роли Филиппа в событиях 6 мая. Ну и вот то давление, о котором говорится в сообщениях о его решении просить убежище, оно беспрецедентно и, конечно, связано не с какими-то свидетельскими показаниями с его стороны.
Говорил Сергей Давидис. Согласованный с властями марш миллионов 6 мая на Болотной площади завершился столкновениями демонстрантов с полицией. К ответственности привлекли 20 человек. Пострадали от беспорядков, по мнению следователей, около 400 человек, и преимущественно это сотрудники ОМОНа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Дагестан из Москвы направлена группа криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета России для оказания помощи в расследовании теракта. В четверг рано утром на въезде в Хасавюрт возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль, за рулем которого был смертник. Четверо сотрудников полиции погибли, шестеро госпитализированы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Погибшие и пострадавшие в результате взрыва автомобиля сотрудники полиции приехали в Дагестан из Вологодской области в служебную командировку. Полицейские несли службу на контрольно-заградительном пропускном пункте «Лава-250», проверяли въезжающие в Хасавюрт автомобили. Взорвалась у КПП, предположительно, «Лада Приора». Взрыв был такой силы, что на месте образовалась воронка глубиной в 1.5 и диаметром в 4 метра. В Следственном комитете посчитали, что мощность взрывного устройства примерно 100-120 килограмм в тротиловом эквиваленте. В пресс-службе МВД по Дагестану заявили, что полицейским удалось предотвратить террористический акт в черте города. В Хасавюрт на помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы. Махачкалинский блогер и журналист Нариман Гаджиев говорит, что ситуация в Дагестане ухудшается, и связано это, по его мнению, не в последнюю очередь с произошедшими недавно перестановками в руководстве республики. Напомню, в конце января временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Рамазан Абдулатипов вместо Магомед Салама Магомедова.
За исключением кадровой чехарды еще что-то было. Новый, допустим, исполняющий обязанности обозначил свои пути решения проблемы.
Ситуация не меняется в республике.
В худшую сторону, Сложилась система какая-то, допустим, антиэкстремистская деятельность, антиэкстремистская пропаганда. Она была. Была комиссия адаптации, с помощью которой хотели людей, не успевших запятнать себя кровью, вытащить из леса. Довольно успешная работа была. Целенаправленно все это было развалено. Целенаправленно были вернуты вот сейчас на должности, там, так скажем, люди... Небезупречная репутация, очень мягко так выражаясь. А с чего вы хотели, чтобы потом были другие результаты? Они будут еще хуже, я вас говорю. Я просто гарантирую. Позавчерашний накат был в трех местах, три теракта и плюс этот еще и взрыв. Да? Вы слышали какие-то сейчас комментарии от чиновников? А где они? Вы слышали, вот человек пришел исполнять обязанность. Самое вопиющее, которое мы имеем, это коррупция, это экстремизм. Да, про коррупцию какие-то общие фразы звучат, про экстремизм вообще молчу.
Нариман, а на ваш взгляд, то, что нападение совершено, то, что погибли и пострадали сотрудники МВД, которые прикомандированы из другого региона России, это случайное обстоятельство или намеренно атаки совершаются против приезжих полицейских?
Нет, ну, конечно, намеренно не совершаются именно против приезжих. Им, в общем-то, разницы особой нет, кого именно взрывать и взорвать. Поэтому тут, конечно, трудно. Их в национализме не обвинить, в чем угодно, только не в национализме, когда они жертв выбирают.
По мнению политолога Алексея Малашенко, небольшая надежда на то, что ситуация в Дагестане изменится в лучшую сторону, все-таки есть. И это как раз связано со сменой власти в республике.
Вот в этом отношении очень любопытно посмотреть, как себя будет вести Рамазан Абдулатыпов. Человек, который не замешан в коррупционных делах, человек, который, несмотря на то, что он долгое время, в общем-то, не жил на Кавказе, а занимался федеральной политикой, действительно, наверное, будет что-то пытаться сделать. Вот это вот вариант тот самой новой метлы, который, не знаю, в общем, и ему можно только пожелать удачи. Но получится, это тоже неизвестно. И обидно то, что вот он приходит вот с этими идеями, что пора урегулировать, вот часто надо взяться за дело. И вот тут такой шлепок. То есть это доказательство того, что вот о них хотят показать, что вы там у себя можете чего угодно решать на кремлевском уровне, на уровне отношений региона и центра, а мы как были, так и будем себя вести дальше. Вот это очень печально и очень любопытно посмотреть, как Абдулатыпов в этой ситуации себя поведет, потому что качественно изменить обстановку за месяц, даже за год, я думаю, в общем-то, ну просто-напросто невозможно. Но вот как он будет себя вести, какие меры он будет предпринимать, чтобы действительно, вот если судить по его словам, у него есть какие-то планы для урегулирования сам ситуации. Это действительно любопытно, и вообще такое ощущение, что это чуть ли не последний шанс.
На федеральных телеканалах любят очень говорить и приводить в пример Чечню. И говорят, вот там удалось стабилизировать ситуацию, там не взрывают, там мирная жизнь.
Да, я вас очень хорошо понимаю. Только те люди, которые хвалят Чечню, забывают о том, что в Чечне было две настоящих войны. И там десятки тысяч были убиты. Поэтому сравнивать и Чечню, и Дагестан, и все остальные республики, по-моему, просто некорректно, потому что Чечня – это исключение. После двух войн, которые были, Вот такие формы наведения порядка первоначально, я считаю, даже в чем-то были оправданы. Потому что после войны между федеральным центром и Чечней и одновременно гражданской войны действительно были нужны какие-то очень резкие движения. Это, в общем, то, что сделал и Ахмад Хаджи, и его сын Рамзан. Но, во-первых, от такого жесткого режима там сам народ немножко подустал. А потом, вы знаете, вот мне доводилось с очень многими людьми говорить, ну, во всех республиках Северного Кавказа, и очень любопытная высказывалась точка зрения, что да, Рамзан молодец, вот надо так себя жестко вести, подавлять, да, вот он очень много сделал, он вытащил республику, и вот его это жесткое поведение, оно, конечно, оправдано, точка, но нам такого не надо. Вот такая позиция.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Малашенко. В четверг днем в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что неподалеку от КПП, где был взорван автомобиль, полицейские блокировали вооруженную группу. Возможно, эти люди спланировали теракт на въезде в Хасавюрт. В лесу обнаружили блиндаж, где, вероятно, было изготовлено взрывное устройство. Оказавшие сопротивление полицейским боевики убиты. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Накануне в международном аэропорту Донецка совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании Южной авиалинии. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся. Из 45 пассажиров и членов экипажа лайнера погибли 5 человек. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» на Украине, выяснил подробности.
Самолет Ан-24 выполнял чартерный рейс из Одессы, чтобы доставить болельщиков на матч Лиги чемпионов между Донецким «Шахтером» и Дортмундской «Боруссией». Авария произошла около 17:30 по киевскому времени. Самолет заходил на посадку в условиях сильного тумана. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, перекинулся и развалился на несколько частей. Рассказывают пассажиры этого рейса Олег Олешко и Дмитрий Вербицкий.
Мы шли на снижение уже, после чего мы почувствовали то, что скорость самолета увеличивается, после чего начался крен влево. Произошло столкновение с землей, после чего самолет смяло в прямом смысле как консервную банку. То есть благодаря той трещине, которая образовалась в самолете, мы смогли вовремя покинуть самолет до происхождения возгорания.
Если бы, наверное, нет трещины, то мы бы оттуда и не выбрались.
И летели тоже месяц назад с другом тоже на матч, на футбольный, и как бы все нормально было.
По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 37 пассажиров и 8 членов экипажа. По словам руководителя Южных авиалиний Юрия Молода, потерпевший крушение самолет отвечал современным техническим требованиям.
Самолет оборудован системой сближения самолета с самолетом, системой сближения земли, всеми аварийными, так сказать, средствами, по тем данным, которые мы имеем, произошло не из-за того, что какая-то неисправность самолета, произошло из-за тумана. Попросту говоря так, я думаю, что это человеческий фактор.
Кроме человеческого фактора, рассматривается и версия о том, что у самолета при посадке не сработали тормоза. Среди пассажиров этого рейса, как сообщается, много известных одесских бизнесменов и политиков. Есть несколько представителей судебной власти. Все выжившие вчера были доставлены в Донецкую городскую больницу. Медики говорят, что среди пострадавших тяжелых нет. Лечение в больнице продолжат 7 человек. Для выяснения причин этой катастрофы создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Александром Вилкулом. В состав комиссии вошел и донецкий губернатор Андрей Шишацкий.
Большая часть пассажиров спасена. Предварительно 45 всего было пассажиров и членов экипажа.
Согласно данным статистики, на Украине, начиная с 90-го года, произошло 27 авиакатастроф, в результате которых погибли почти 200 человек. Самой крупной аварией за последние годы стало падение 22 августа 2006 года российского самолета Ту-134, направлявшегося из Анапы в Санкт-Петербург. Самолет рухнул недалеко от Донецка. Жертвами трагедии тогда стали 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Мы Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. В среду, на следующий день после выступления с докладом о положении страны, президент США Барак Обама начал агитационную поездку по нескольким штатам, надеясь добиться общественной поддержки его смелой экономической и социальной программы, изложенной в докладе. Президенту требуется поддержка избирателей, поскольку реакция ведущих республиканцев на его предложение была резко негативной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы явно удивил политиков и политологов масштабностью планов президента. Для его сторонников сюрприз был приятным, для оппонентов – неприятным. Обычно президенты используют эту возможность, чтобы дать представление о своих ближайших планах. Барак Обама, как соглашаются наблюдатели, представил программу действий на весь президентский срок. В затянувшемся более чем на час выступлении – президент объявил о том, что его цель – укрепить и расширить средний класс. Ради этого он предложил больше десятка различных мер. От повышения до $9 в час минимальной заработной платы, общественных работ по улучшению инфраструктуры страны, инвестиций в научно-производственные центры, до доступных каждой семье детских садов и борьбы со всемирным потеплением. Либеральные сторонники Обамы наконец-то увидели на подиуме Конгресса президента своей мечты. Консервативные критики – оторванного от действительности мечтателя, готового ввергнуть страну в новые непомерные долги ради осуществления своих мечтаний. В то время как Барак Обама убеждал рабочих автозавода в Эшвилле в Северной Каролине, что с помощью сравнительно небольших государственных инвестиций, сделанных сегодня, будет заложен фундамент преуспевания будущих поколений, ведущие республиканцы заверяли американцев, что они не дадут хода идеям президента. Вчера президент предложил стране свой старый рецепт – повышение налогов, новые государственные расходы, говорит спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Не менее разочаровывает и то, что за несколько недель до крайнего срока, после которого произойдет автоматическое сокращение бюджетных расходов, президент не предлагает никакого плана для того, чтобы разрешить эту проблему и предотвратить резкое сокращение расходов. Глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер убеждает американцев в том, что идеи президента опасны для будущего страны. В течение последних 4 лет мы были свидетелями беспрецедентного роста государственных расходов, наращивания государственного долга. Негативные результаты такой политики отразятся не только на нас, но и на наших детях, и на детях наших детей. Идея повышения минимальной заработной платы, на чем президент сделал акцент во время встречи с рабочими в Северной Каролине, по традиции негативно воспринимается бизнес-сообществом, которое настаивает на том, что такая мера непомерно обременяет мелких и средних предпринимателей, кто в основном и нанимает неквалифицированных работников. Мы живем не в 50-х годах и даже не в 75-м, говорит Боб Прайс из финансовой фирмы Tangent Capital. Экономика сегодня глобализована. Если стоимость рабочего в Соединенных Штатах будет слишком высока, компании предпочтут нанять рабочего в другой стране. Тезис о том, что мы самая богатая страна и поэтому должны больше платить своим рабочим, очень сомнителен, на мой взгляд. Наши долги сейчас почти равны нашему валовому внутреннему продукту. Как нас можно назвать самыми богатыми? Мы одни из самых крупных должников в мире, но мы никак не можем назвать себя самой богатой страной в мире. Сторонники президента настаивают на том, что Барак Обама ставит совершенно уместные цели, осуществление которых должно стать общим делом обеих партий. Это замечательные идеалы для нашей страны, говорит Пенни Ли, бывшая помощница сенатора-демократа Гарри Рида. Идея повышения зарплаты – прекрасная идея. Осуществима ли она на практике, и как ее осуществить? Мы это решим в результате дискуссий. Но мы должны стремиться к повышению уровня жизни людей. Мне бы очень хотелось надеяться, что такому примеру последуют и другие страны во всем мире. О резком расколе мнений относительно плана действий, предложенного президентом Обамой во время выступления с докладом о положении страны, можно судить даже по заголовкам комментариев в ведущих газетах. «Барак Обама. Смелость свободы», – провозглашает «Вашингтон-Пост». «Обама начинает кампанию в поддержку демократов в Конгрессе. Удачи!» – иронизирует Wall Street Journal. «Чистолюбивые планы Обамы. Исполним их!» – призывает Vanity Fair. «Президент не сказал ничего нового», – заключает National Review. При таком расколе во мнениях наблюдатели твердо предсказывают лишь одно, что второй президентский срок Барака Обамы, как и первый, будет отмечен жестким политическим противостоянием.
Это был Юрий Жигалкин. О других событиях, которым посвящены сегодня публикации в американской прессе, расскажет Алан Давыдов.
Как говорится в редакционной статье в газете USA Today, переизбрание Барака Обамы на второй президентский срок с убедительными результатами и по-прежнему невысокий общественный рейтинг республиканцев свидетельствуют, что последние уже не могут опираться на огульный обструкционизм любой инициативы президента. Консервативное движение чаепития отвратило от партии колеблющихся избирателей. К тому же она оказалась неспособной выглядеть привлекательной для меньшинств, особенно для быстрорастущей испаноязычной диаспоры. Глубоко поразмыслив, республиканцы пришли к выводу о необходимости партийного ребрендинга. Переоценка всегда полезна, пишут авторы статьи. Стране нужна партия, отстаивающая компактное правительство и снижение бюджетного дефицита. Однако, судя по раздвоенной реакции лидеров республиканской партии на послание президента Обамы о положении в стране, самообновление республиканцев пока остается нереализованной задачей. Так, в подчеркнуто оппозиционной ответной речи сенатора от Флориды Марко Рубио нападки на расширение функций федерального правительства чередовались с нахваливанием займов на обучение в ВУЗе, полученных самим Рубио, и государственной программы бесплатной медицинской помощи, которой пользуется мать сенатора. Рубио мог бы способствовать улучшению образа партии в глазах более молодого и разнородного электората. Однако во вторник он демонстрировал не столько лидерские качества, сколько оглядку на сторонника движения чаепития сенатора Рэнда Пола, не желающего менять курс партии. Куда привлекательнее выглядит дорожная карта самообновления республиканцев, представленная на прошлой неделе Эриком Кантером, лидером большинства в Палате представителей. Кантер пытается не ограничивать партийный месседж необходимостью жесткой фискальной экономии и сокращения налогов, а добавить в него такие проблемы, как повышение занятости, реформы в сферах здравоохранения и образования. Вот где республиканцы должны нащупать свою концепцию. Они уже не могут оставаться партией, отличительное свойство которой в том, чтобы вызывать раздражение и отвергать все, что предлагает Обама, говорится в редакционной статье в газете USA Today. Угроза со стороны бывшего лос-анджелесского полицейского Кристофера Дорнера, который поклялся отстреливать бывших коллег и членов их семей в отместку за свое якобы несправедливое изгнание со службы, вызвала реакцию грандиозных масштабов, говорится в статье в газете New York Times. Калифорнийские органы правопорядка без промедления перешли в режим самообороны, отозвав полицейских из уличных патрулей и создав крупнейший в недавней истории отряд вооруженной самообороны. На охрану каждого из полусотни должностных лиц Управление полиции Лос-Анджелеса и их семей было выделено по 8 полицейских в штатском, которые получили задание охранять подступы к их домам. Это беспрецедентный уровень защиты для такой большой группы полицейских. Некоторые из них не пускали своих детей в школу, либо вывезли их за пределы штата. В общей сложности в миссии самозащиты в минувшую неделю участвовало до 500 человек, то есть 5% личного состава городского полицейского управления Лос-Анджелеса. И хотя полагают, что тело, обнаруженное во вторник в забаррикадированной сгоревшей горной хижине, принадлежит Кристоферу Дорнеру, более десятка полицейских останутся под охраной до окончательной официальной идентификации трупа, процесс который может занять дни, а то и недели, констатирует New York Times. И все же, как свидетельствует корреспондент Los Angeles Times Кейт Мейзер, практически все, оказавшиеся в зоне драматических событий, убеждены, что кризис миновал. Люди говорят о чувстве огромного облегчения после крайне напряженных последних двух дней недельной драмы. Некоторые местные жители признавались, что скрытое, но почти очевидное присутствие Дорнера вселяло в них ужас и заставило их держать наготове личное огнестрельное оружие. Сейчас обитатели горного курортного городка могут расслабиться, но для многих радость омрачена тем, что в перестрелке с Дорнером погиб заместитель местного шерифа, а другой заместитель был ранен. Эти люди, выполняя свой долг, пытались защитить местных жителей. Газета Christian Science Monitor знакомит с ведущими трендами нынешнего года в сфере занятости, способными помочь американцам расставить правильные акценты в карьере. Автор статьи Трейси Уиллен-Догенти, исследователь Стэнфордского университета, выделяет углубление возрастного разнообразия в трудовых коллективах. Сегодня, включая основателей компаний и стажеров, в офисах можно встретить представителей 5 поколений, у каждого из которых свои уникальные представления о жизни, опыт и образ мышления, углубляют диверсификацию расовые и гендерные различия. Все больше компаний культивирует видеть такое разнообразие, и менеджеры, управляющие этими усилиями, нуждаются в навыках так называемой межкультурной компетентности. Другой тренд состоит в росте числа женщин на руководящих должностях. Так, в обеих палатах Конгресса США нынешнего созыва рекордное количество женщин-законодателей. Из 500 самых успешных компаний по версии журнала Forbes, 21 компанией руководят женщины. Все больше представительниц прекрасного пола получают высшее образование. В США они составляют больше половины новых обладателей дипломов бакалавра. Автор статьи отмечает и повсеместное распространение продуктов высоких технологий на рабочих местах. Если 10 лет назад MP3-плееры могли только воспроизводить музыку, то сегодняшние смартфоны напичканы массой всевозможных функций. По подсчетам исследователей, к 2020 году 70% рабочих мест в США будут содержать хай-тековский компонент. Соответственно, карьеру надо планировать с учетом этого прогноза. Наконец, в ближайшие годы ожидается заметное прибавление числа рабочих мест в сфере здравоохранения, отчасти потому, что нынешняя реформа системы страховой медицины охватит регулярными медицинскими услугами дополнительно 30 миллионов американцев. К 2020 году в США прогнозируется дефицит 45 тысяч врачей-терапевтов и свыше миллиона дипломированных медсестер, пишет в газете Christian Science Monitor исследователь Стэнфордского университета Трейси Уиллен-Догенти. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было какое-то разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Совет Государственной Думы рассматривает внесенный на днях президентом России Владимиром Путиным законопроект, который вводит ограничения для чиновников на владение собственностью за рубежом и запрет на открытие счетов в заграничных банках. В конце прошлого года по инициативе группы депутатов парламент уже одобрил в первом чтении аналогичный документ, однако его дальнейшее рассмотрение было отложено. Так он был отправлен на доработку в профильный думский комитет. Почему Владимир Путин внес в парламент свой вариант законопроекта и в чем его отличие от депутатской версии документа? Ответы на эти вопросы искала корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Во вторник президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который запрещает чиновникам, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности России, иметь счета за границей, а также ценные бумаги иностранных государств, облигации, акции иностранных эмитентов. Владеть недвижимостью за рубежом разрешается, однако она должна быть задекларирована. Обязательной является информация об источниках получения средств, за счет которых приобретено это имущество. Ограничение распространяется также на супругов чиновников и их несовершеннолетних детей. Аналогичный законопроект был предложен для рассмотрения парламента группой депутатов от всех четырех фракций еще в конце лета прошлого года. Этот документ предполагал запрет для государственных служащих всех уровней, их жен и несовершеннолетних детей, не только открывать счета в зарубежных банках, но и владеть недвижимостью за пределами России. За нарушение запрета предусматривалась уголовная ответственность, штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей или тюремное заключение сроком до 5 лет. Президентский вариант предполагает в качестве наказания только отстранение чиновника от должности. В декабре Госдума одобрила законопроект в первом чтении, а затем он был направлен на доработку в парламентский комитет по безопасности и противодействию коррупции. По словам главы этого комитета Ирины Яровой, президентский проект закона будет рассмотрен Госдумой в одном пакете с депутатским документом. Текст президентского законопроекта начинается со слов о том, что он направлен на обеспечение национальной безопасности, упорядочение лоббистской деятельности, расширение инвестирования средств в национальную экономику и повышение эффективности противодействия коррупции. По мнению заместителя директора российского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Ивана Ниненко, этот законопроект не имеет отношения к борьбе с коррупцией, поскольку таковая не должна строиться на принципе введения запретов.
Этот закон, который ограничивает для ряда чиновников возможность иметь счета за рубежом, не связан напрямую с антикоррупционной деятельностью. Его нету в стратегии противодействия коррупции в России, в плане противодействия коррупции. Этот законопроект в первую очередь направлен на, скажем так, национальную безопасность, суверенитет, и надо его обсуждать в первую очередь в этом смысле с экспертами в этой области. Противодействие коррупции не должно строиться на принципах запретов, он должно строиться на том, чтобы у человека была возможность легально пользоваться тем имуществом, которое соответствует его официальным доходам. Один из вариантов применения этого закона — это превентивные меры, чтобы следующий закон, аналогичный акту Магнитскому, не представляли угрозы для этих чиновников. Потому что если у них уже не будет счетов за рубежом, то возможный арест этих счетов не будет для них какой-либо угрозой. Отличие этого законопроекта в том, что он применяется не ко всем чиновникам, а только, скажем так, к высшим должностным лицам. И в том, что он запрещает управление только счетами, а не имуществом. Ну, тот законопроект избуксовал в первую очередь потому, что он был внесен не Владимиром Владимировичем Путиным, а группой депутатов, которые не обладают столь большой политической силой, как президент.
Полагает заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко. Зачем Владимир Путин внес свой вариант законопроекта о зарубежных счетах чиновников, если аналогичный документ уже был одобрен Госдумой в первом чтении? С этим вопросом я обратилась к президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову.
До конца объяснения того, почему Путину понадобилось вносить свой законопроект, нет. Похоже, что Путину было, с одной стороны, важно показать, что эта тема для него приоритетна. Потому что понятно, что это не самая популярная среди российского истеблишмента тема разного рода ограничений. Механизм рассмотрения таких документов в Думе показывает, что как только ты ослабнешь, контроль ослабнет, депутаты, конечно, попытаются внести какие-то лазейки, как это только что было с тем же антитабачным законодательством. Поэтому отчасти Путин стремится сказать, что это именно его личный проект, в котором лучше вообще ничего не трогать. Отчасти где-то развенчивает представление о том, что есть компромиссный вариант, элиту не до конца трогать. Путин показывает, что ему по-прежнему важно защитить элиту от некой внешней зависимости, как он себе ее представляет. Другое дело, что есть различия в оценках меры ответственности в новом законопроекте, который вроде бы не предполагает там уголовной ответственности. Здесь, как ни странно, некоторые смягчения, может быть, и присутствуют. Но в целом Путин показывает, что это ему важно, и это элемент такой его политики, его идеологии, а не просто очередная кампания, к которой все привыкли.
Некоторые эксперты видят в этом также элементы клановой борьбы между людьми Путина и людьми Медведева.
Я не вижу признаков клановой борьбы вокруг именно этой инициативы, потому что те люди, которые работали на законопроекте в Думе, не могут быть отнесены к чисто медведевским. Я думаю, что вообще медведевских людей осталось не так много, да и никогда особенно много не было. Поэтому, несмотря на то, что действительно в последнее время идет кампания по такому оппонировать его Дмитрию Медведеву, думаю, что законопроект президента – это не та история, которая является продолжением некоторой войны, которая идет сегодня вокруг Белого дома.
Мне кажется показательным, что текст законопроекта начинается со слов «в целях обеспечения национальной безопасности». Не будет ли этот закон частью идеологической кампании по поиску внешних и внутренних врагов?
Ну, я думаю, что речь идет, с одной стороны, о такой идеологии, безусловно, немножко изоляционистской, с другой стороны, отчасти я вижу участие российских руководителей искренняя тревога по поводу некой внешней зависимости и желания уберечь чиновников, что называется, от внешней зависимости, от внешних обязательств. Эксперты относятся к этому сдержанно, даже подчас иронически, но я думаю, что это не просто идеологический фетиш, а это отчасти искреннее убеждение, по крайней мере, часть из тех, кто писал законопроект.
Полагает политолог Михаил Виноградов. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, парламент рассмотрит законопроект в первом чтении ориентировочно 22 февраля. Окончательно документ должен быть одобрен до конца марта. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Государственная Дума в третьем окончательном чтении принимает антитабачный закон. Теперь документ отправлен в Совет Федерации. Полностью начнет действовать со следующего года. Теперь нельзя будет курить в заведениях общепита, в вузах, школах, больницах, рядом со станциями метро, на вокзалах, в поездах, а также во всех госучреждениях. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Совет Федерации, скорее всего, так же, как и Госдума, поддержит закон о запрете курения, который предусматривает достаточно жесткие меры по отношению к курильщикам. Согласно новому российскому антитабачному закону, с 1 июня этого года курение будет запрещено в ряде общественных мест. С 1 июня 2014 года курить нельзя будет нигде. Таким образом, авторы закона надеются уменьшить не только число курильщиков, но и защитить некурящих людей от вредного воздействия никотинового дыма. Главный нарколог России Евгений Брюн надеется на положительный эффект от закона.
Курильщики ведь разные. Есть курильщики, которые злостные совсем, да, и демонстративно против любых запретов. Они будут курить и нарушать закон. А вот те, кто сомневается, те будут курить меньше. Да их большинство. Поэтому общий эффект, наверное, будет все-таки положительный.
Врач Ольга Беклемищева считает, что бороться за здоровье людей нужно другими способами.
Ну, в реальности, конечно, просто не будет исполнять. Вот как на Украине. На Украине тоже нельзя нигде курить. я не видела еще ни одного кафе, где бы тебе не подавали пепельницу по первой просьбе. Ну, как бы вот не бывает так, чтобы такое неразумное законодательное требование выполнялось. Всегда живут как бы не по закону, а вот в некой такой вот реальности, которая складывается из того, что им удобно, что они считают правильным. Из населения, если из него вычесть вот таких оплаченных бойцов с курением, все остальные никак не заинтересованы в этом законе, и выполнять его, естественно, никто не захочет. Нет, ну будут, конечно, какие-то дикие бабушки, которые будут просто пользоваться этим законом, чтобы нагадить соседям. Это естественно. Просто некоторые люди, которым только дай повод поскудничать, они будут скудничать еще и по этому поводу. А все остальные будут жить, как жили. Бороться с курением нельзя так. Надо совсем по-другому. Ну, это уже давно и неинтересно никому. Ну, что делать? Знаете, дело в том, что вот у нас собираются снизить вложения в здравоохранение в течение ближайших 3 лет на 9%, да? А когда народ скажет, а как же, они скажут, мы же вот вам курить запретили, у вас должно здоровье поправить. Такая вот классическая капиталистическая фигня, что вместо того, чтобы делать то, что нужно для улучшения состояния здоровья населения, делают такие как бы широкоформатные жесты, которые подчеркивают, что ты теперь, дурачок, сам отвечаешь за свое здоровье. Так что начинай копить денежки в чулке, потому что все равно без денежек тебя никто не лечить не будет.
В последние годы курильщики нашли способ избежать курения на рабочем месте. Обычные сигареты заменили электронные. Кроме того, электронные сигареты активно используют желающие бросить курить. Впрочем, по словам главного российского нарколога Евгения Брюна, эффект от нового антитабачного приспособления незначительный.
Популярность электронных сигарет настолько мала, что я думаю, что они статистики никакой не сделают. Просто вот ничтожное количество людей курит электронные сигареты. Это инфекция на самом деле, потому что с электронной сигаретой бросить курить невозможно. Потому что никотин все равно поступает. А многие переходят на электронные сигареты, потому что кроме никотина, они еще хотят получать и тактильное ощущение в горле от дыма. Для многих это очень важно, курильщиков. Поэтому это вообще сомнительная история с этими электронными сигаретами. Наверное, кому-то это помогает, безусловно. Ну вот, по нашим подсчетам, таких курильщиков просто очень мало.
Один из методов воздействия на курильщиков – штрафы. Однако, по мнению врача и бывшего депутата Госдумы Ольги Беклемищевой, главный вопрос – кто будет штрафовать?
Ну, вы сами понимаете, 16% курят мужчин, а мужчины у нас в основном милиция, они что, сами себя штрафовать будут?
У нового закона есть достаточно много противников. Отвечая им, главный нарколог России Евгений Брюн призывает посчитать экономические убытки от курения.
Ведь мы стараемся считать деньги. Потери, экономические потери здравоохранения от курения колоссальны. Раки – это как бы только часть проблем. Основная проблема связана с инфарктами, инсультами, с отрезанием ног в связи с облитерирующим эндотелием. Там, куча проблем. И это колоссальная нагрузка. Поэтому мы предлагаем всем противникам этого закона посчитать просто деньги. Те деньги, которые он тратит на курение на свое удовольствие, а с другой стороны, те деньги, которые государство потом вынуждено будет потратить на то, чтобы он просто не помер раньше времени.
В новом законе предусмотрен ряд запретов для табачных компаний. Им запретят проводить лотереи, спонсировать фестивали, выставлять сигаретные пачки на витрины в торговых сетях, продавать электронные сигареты и жевательные табачные смеси. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина, получивший широкое распространение как День влюбленных, имеющий ярко выраженное потребительское измерение. Мой коллега Валентин Барышников решил взглянуть на этот праздник глазами католической церкви в беседе с римским журналистом, экспертом по вопросам истории современной политики Ватикана Алексеем Букаловым.
Очень правильное замечание о том, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы – один Валентин и другой Валентин, церковный и потребительский. Но здесь я бы провел небольшую, если вы позволите, аналогию с Санта-Клаусом. Санта-Клаус – это тоже святитель Николай, первоначально тот самый знаменитый Никола Угодник, который умер в мирах Иликийских в Турции, перевезен в Бари, и которому поклоняются и православные, и католики, и все христиане. Но потребительский имидж, но он уже связан с новейшим временем, когда Санта-Клаус стал одним из символов Нового года, новогодней елки, новогодних, соответственно, подарков, торговли. И здесь есть прямая аналогия с образом святого Валентина. Действительно, его происхождение не очень точно квалифицируется Римской католической церкви. Но известно, что это был епископ, первый христианский епископ итальянского города Терни. Терни – это римская еще колония, поселение в современной Умбрии. И этот святой Валентин, который проповедовал там христианство, он стал одним из мучеников Римской католической церкви, потому что его за пропаганду христианской веры заключили под стражу, привезли в Рим и там казнили. Был приговорен императорским судом к отсечению головы. И даже нет точных дат. Есть более распространенная версия, что это произошло в III веке нашей эры, но некоторые источники утверждают, что это произошло позже, в IV веке нашей эры. Тем не менее, как мученик и как первый епископ Терни, он стал небесным покровителем Терни, как, скажем, первый епископ Рима святой Петр остался небесным покровителем вечного города. Потому что город Терник, там еще при римлянах начали добывать железную руду, потом уже в XX веке там развивалось серьезное сталеплавильное производство. Во время Второй мировой войны, где работали сталелитейные заводы, этот город подвергся наиболее разрушительным бомбардировкам американской и английской авиации, авиации союзников во время Второй мировой войны. И практически он был, в общем, разрушен очень сильно. Один из самых разрушенных городов Италии Второй мировой войны. И сейчас он отстроен такими незначительными в архитектурном смысле строениями, но в центре города возвышается большая базилика, большой храм, построенный по преданию на том месте, где стояла церковь христианская, в которой проповедовал святой Валентин. Святой Валентин объявлен покровителем не только этого города, но и покровителем всех влюбленных, потому что еще в бытность свою епископом Терни он организовывал свадьбы, соединял возлюбленных, он дарил розы невестам, привлекая их в христианскую веру. Но сам праздник святого Валентина, на самом деле христиане, как это часто бывает, использовали языческие праздники. Были такие языческие праздники, во время которых принято было зачитаться браком и справлять свадьбы. И вот они как бы подверстали, как это часто бывает в христианской религии, использовали древнеримские обычаи и объявили этот праздник христианским. Интересная деталь в самой этой церкви, в храме святого Валентина, именно в день 14 февраля, в день святого Валентина, запрещены бракосочетания. Не знаю, почему, там можно только молиться.
А что такое 14 февраля, собственно, в традиции католической церкви?
Весь церковный календарь состоит из множества дат. На каждый день приходится их несколько, так сказать, несколько событий. И это, я бы сказал так, рядовой христианский праздник, вот связанный с судьбой такого конкретного мученика, конкретного проповедника, который жил на территории Центральной Италии. Причем это очень древнее место, где он жил. Это первые археологические раскопки показывают, что там существовали поселения еще 10 тысячах лет до нашей эры, то есть бронзовый век, еще до всяких этрусков. Но церковь рассматривает это как один из обычных дней своего календаря, который превратился в необычный день благодаря вот этой новой моде и благодаря очень такому харизматическому такому образу этого забытого святого, который объединяет влюбленных. А что может быть благороднее этой задачи? Сами церковники, сами, вот, скажем, священнослужители города Терни, они приветствуют это. И даже в день, кроме того, что продаются и сеть, вот сейчас, например, в день Святого Валентина там проводится, например, шоколадный праздник. На местной стали они больше уже не производят, но шоколад производят. Устраиваются такие, я бы сказал, специальные представления, в которых артисты исполняют сценки из жизни Рима, епископ, который обручает молодых. Все, что идет на пользу церкви, все годится в дело.
Замечательный Ватикан, этот потребительский, если можно так выразиться, праздник, является ли это поводом для какого-то послания?
Нет, специального послания по этому поводу, как правило, не происходит, но они относятся к этому делу, я бы сказал, с одобрением, потому что это приносит доходы, это приносит интерес, это внимание. Поэтому специально, я еще раз сказал, что это как бы в календаре церковном, это праздник второстепенный. Но Ватикан – это практичная очень организация, и они, конечно, извлекают выгоду там, где могут. Но я знаю, что часто в этот день, чтобы не вступать в противоречие с традицией, с настроениями, часто в этот день пастыри приветствуют влюбленных и говорят о ценностях семьи, и брака и вот прочие христианские постулаты. Но при этом, как я вам сказал, в самой церкви Святого Валентина в этот день браки не совершаются по старой традиции.
Валентин Барышников беседовал с Алексеем Букаловым. Ну а мы завершаем информационную программу «Время свободы». Автор и ведущая этой программы Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.